Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью приветствую нашу гостью Юлия Данилова, главный редактор портала «Милосердие.ру». Добрый
вечер. Друзья.
У меня с порталом «Милосердие.ру» всегда ассоциируется история, когда еще очень-очень давно я только-только начинал церковляться и подвез одного священника до дома. Он так не рассчитывал, что его подвезут. Ехать было далеко, там, с какого-то мероприятия. Он говорит: «Ой, говорит, вы меня прям подвезли, это прям какое-то милосердие.ру».
Ничего себе, вот, так что отличная
я так история. С тех пор я, в общем, проникся симпатией к порталу «Милосердие.ру». Да. Ну вот сегодня поговорим об этом портале и, наверное, начнем с того, с такого самого актуального, с того, что происходило с проектом в связи с пандемией. Потому что мы от многих представителей НКО слышали, что очень сильно ситуация скорректировалась, изменилась, и все пандемийные ограничения очень сильно повлияли на работу всех, кто занимается социальными проектами, а «Милосердие.ру», как из названия следует, занимается делами милосердия, в частности, организует сборы адресные, точные, и фонды поддерживает информационно, и сборами конкретно, и много-много всего другого делает. Это расскажите об этом.
Ну да, «Милосердие.ру» — это СМИ, как бы, средства массовой информации о благотворительности, о социальных разных проблемах, о людях, которые работают в этой сфере, или о людях, которые проживают какой-то тяжелый или важный опыт. Но еще это инструмент прямой помощи, где мы действительно собираем средства на помощь людям и организациям, что тоже очень важно, в частности, православным христианским организациям, проектам в регионах. И вот это вот уже два года, да, мы живем в этой ситуации пандемии, ситуации тревоги и напряжения. А для нас это был, конечно, такой мобилизационный период, когда мы, конечно, разошлись работать удаленно. Нам было так из-за этого непривычно тяжело, и там, как все мы переживали тоже это время, сотрудники наши тоже болели, слава богу, никто у нас не умер. Вот, но в плане вот нашей помощи, наоборот, это было время большой мобилизации. И у нас наши сборы, денежные сборы, они выросли почти в два раза. И мы за 2020 год собрали 112 миллионов рублей на помощь людям и проектам. И мы видели, что люди стали как-то более даже активно помогать, люди-жертвователи, люди-благотворители, люди обычные наши читатели, которые вместе с нами помогают. Они как-то очень активизировались. Но мы вели сборы на помощь самым пострадавшим в бедных епархиях, в удаленных епархиях, там, где люди не столько из-за болезни, сколько из-за ограничений и карантинов, и всяких там локдаунов, потеряли работу и лишились средств к существованию. И вот была такая огромная потребность просто в продуктах питания для того, чтобы в епархиях епархиальные проекты и приходы могли раздавать эту еду. Вот. Мы про это тоже публиковали, открывали сборы и собрали много денег, по-моему, около 20 миллионов рублей, что ли, мы собрали только на этом. Вот. Тоже во всех СМИ сотрудники «Милосердия», сотрудники отдела по благотворительности всячески тоже рассказывали об этом. Вот такой вот был у нас эффект. Такой, вот именно такой мобилизационный, все на помощь.
А чем объясняете то, что сборы увеличились? Вот тем, что люди на фоне вот, там, информации о пандемии, на фоне того, что все на себе так или иначе ее испытали, какие-то ограничения, поняли, что нужно больше помогать,
грубо
говоря.
Я думаю, что все на себе очень прочувствовали, что какое-то наступило тяжелое время, и поэтому вот именно такие очень-очень простые базовые потребности, ну вот когда людям не хватает на еду, вызвали огромное сочувствие. Мы даже меньше собирали на СИЗ, да, на всю вот эту вот больничную тему. Тоже у нас были эти сборы, но мы на этом прицельно не концентрировались. А именно вот мы собирали на самых-самых нуждающихся людей. И как-то почему-то это выстрелило, и эта вот нужда оказалась очень понятной, очень близкой к огромному количеству наших читателей.
Вот сейчас, я знаю, у вас есть проект, вы собираете помощь для самих же фондов.
Да, мы открыли летом 2020 года, мы придумали, и уже осенью 2020 года нам удалось на средства фонда Потанина, которому очень благодарна, запустить проект, который называется «Платформа милосердия». Платформа милосердия — такое место, которое собирает проверенные и отличные церковные именно начинания социальные, в основном из регионов. У нас 80% там региональных проектов, разброс очень большой. Вот Хабаровска, там Тюмень у нас есть, Челябинск, Центральная Россия, Ленобласть, Московская область, Петербург, Шуя у нас недавно там. То есть такие вот разные-разные регионы. Сейчас у нас уже 20 участников таких проектов, и мы собираем на то, на что им самим труднее всего привлекать средства. То есть на их зарплаты, на их разные там операционные расходы, на оплату топ, горючего там для автомобилей, каких-то расходных материалов, на ремонты. Сейчас мы, например, занимаемся тем, что бурим скважину в Хабаровске. Вот это очень странная
нефтяную.
История. Нет, к сожалению, не нефтяную. Но там сестры милосердия, которые ухаживают за одинокими больными и стариками. Им город подарил, ну, передал здание, как обычно, разрушенное здание, такое, ему нуждается в ремонте, и там нет воды. Казалось бы, город, но там нет водопровода. Нам вообще из Москвы трудно бывает понять, какие да. есть проблемы и трудности и задачи перед региональными проектами. Ну так вот, и для того, чтобы этот проект открылся, они смогли больше помогать, нужно добраться до воды. Вот. И надо пробурить для них скважину. Вот мы сейчас открыли только что такой сбор. Там совершенно подвижники, совершеннейшие эти сестры милосердия и батюшки, которые там инициируют эти проекты. Отличные совершенно люди, они гораздо более энергичные, чем тут в Москве. Такие какие-то... Они и добрые, и деятельные одновременно. Прям любо-дорого смотреть. Вот. Ну вот такие сестры милосердия, им надо скважину бурить. Вот. Мне кажется, надо им помочь. Вот такого рода у нас бывают истории. Вот мы... Собрали уже, у нас было два набора, начали мы с 10 проектов, сейчас уже 20, мы планируем расширять, привлекать новые проекты, региональные такие вот инициативы. Собрали мы за это время уже почти 9 миллионов рублей для них, что для них, для многих из них это большие суммы, когда мы собираем там по 500 тысяч, по 200 тысяч, вот там самый крупный сбор у нас сейчас вот около 700 тысяч рублей на разные-разные их нужды и потребности. Мы это еще про них пишем, кроме того, делаем репортажи, и нам это все очень интересно, потому что мы знакомимся с новыми совершенно людьми, мы привлекаем фотографов, фоторепортеров, которые дают нам картинку такой российской жизни в самых разных частях нашей Родины, которые мы так вот тут, сидя в Москве, не видим. А зря, потому что люди отличные. Там, например, есть в Кемерово, например, сестричество, у которой есть чему поучиться. И это сестричество, которое отлично ухаживает за лежачими тяжелыми больными, само уже может чему-то обучать, неплохо организовано. Вот. Но все равно это организации такие, у которых вот на эти вот их... всякие там зарплатные, их нужно организационно, им трудно привлекать жертвователей у себя на месте. Деньги сосредоточены в Москве, ну и там в крупнейших таких городах, самых крупных, ну не знаю, Москва, Екатеринбург, Нижний Новгород, Петербург, вот такие массовые жертвователи. А им нужно не просто, если они еще могут собрать какие-то вещи или продукты для своих подопечных, то вот профинансировать свои зарплаты, им это уже гораздо, гораздо труднее. И мы как раз в этом видим свою задачу, что мы помогаем им крепко стоять на ногах и дальше развиваться, какую-то иметь более-менее устойчивость, какую-то на что-то опираться. Хотим быть такой опорой для них, для нас это очень важный проект.
А вот то, что трудно найти финансирование на обеспечение работы самого фонда, зарплата, отопление, электричество, и так далее. Вот как вам кажется, почему трудно? Потому что вот в нас, жертвователях потенциальных, нет понимания того, что фонды вообще тоже работают, там тоже работают люди, там нужно им платить зарплату, или какое-то что-то равнодушие, или просто незнание?
Я думаю, что просто вот представление о том, как устроена помощь, как устроен вот этот наш помогающий сектор, благотворительный сектор, можно его называть, оно просто у людей его не очень много. Действительно, людям часто непонятно, зачем нужны какие-то еще организации, можно же помогать лично. Но мы видим и по нашему опыту, и по опыту вот разных-разных начинаний, которые мы поддерживаем, что не всегда можно помочь с глазу на глаз. Часто, наоборот, нужна бывает организация, благотворительный фонд там лет или какая-то другая форма, которая проверяет, во-первых, потребности нуждающегося человека, привлекать специалистов. Часто в благотворительных организациях есть уникальные профессии и специалисты, которых нет у государства. Например, вот уход за тяжелыми лежачими больными, чтобы не было пролежней, чтобы человек функционировал, так сказать, на максимуме, чтобы ему было хорошо. У государства это очень плохо поставлено, правда. Вот паллиативная помощь в Москве еще как-то там начала развиваться, но вот в регионах ее совсем мало. И такие вот благотворительные проекты там крайне-крайне важны. У нас в церкви люди очень понимают, прихожане храмов очень понимают саму идею помощи, и она, вот это вот участие именно в уходе за больными, часто и совершенно правильно воспринимается как такая спасительная деятельность, которая несет полезность для борьбы с грехами, для спасения души. И если еще и умение к этому приложить, да, правильно ухаживать за больным, правильно помогать страдающим людям, то люди очень мотивированы, наши верующие, они хотят помогать, они видят в этом глубокий смысл. Это не просто наемные работники. Вот. Они именно видят, что нужно любовь оказать этому страдающему человеку, чтобы ему было хорошо, чтобы кто-то обнял его, кто-то утешил, по головке погладил. Ну и чтобы у него не было пролежней, чтобы он вовремя поел, там, что напоить там человека вовремя. И так его сопроводить, если он, например, умирает, да, если это паллиативный больной, то до самого конца, чтобы все равно даже и смерть человека была такой человеческой, не одинокой, не заброшенной. Ну так вот, таких вот милосердных людей очень много у нас на приходах церковных, а средств на организацию на таком вот хорошем уровне не так много, а силами вот просто совсем волонтеров это не всегда бывает можно организовать, но потому что всегда нужны какие-то там расходные материалы, там памперсы, я не знаю, медиков нужно привлекать, нужно лекарства, кровать функциональные, да, для того, чтобы... Вот я вот на примере все тяжело больных людей рассказываю. На это нужны деньги, для этого нужна организация, там должен быть бухгалтер. Вот собрать средства на бухгалтера очень трудно. Вроде как понятно, что у каждой организации бухгалтер должен быть, но массовым жертвам не всегда бывает понятно, что на это нужно жертвовать. Вот. И мы как раз ставим свою задачу так рассказать о деятельности этих организаций, так через истории их подопечных и через их собственные личные истории. У сестер милосердия это очень часто очень яркие личности, очень яркие. Они организаторы, но они абсолютно боевые, у них горят глаза. Это часто уже такие опытные, житейские опытные люди. Обычно это женщины такие не очень юные, но такие уже взрослые, не старенькие, но такие зрелые, очень крепкие. На них прям земля держится. Вот реально соль земли. Вот. И у них очень интересный путь бывает. Они что-то поняли о жизни. Ну, про них интересно рассказывать. Вот. И мы, рассказывая и про их подопечных, и про них самих, объясняем и доносим до нашей аудитории, как можно им помочь. У нас, например, там вот была, мы делаем еще кроме, ну, просто там бывают короткие истории, когда мы просим денег, да, мы как-то стараемся ярко рассказать, и она такой короткий текст, раз, и все, читатель понял, что надо помогать, и помогает. А бывает, что мы делаем журналистские развернутые материалы, где мы делаем такие классические репортажи, какие-то очерки. И вот у нас была история про то, как вокруг одного иеромонаха в Томске, который тяжело болел и в результате оказался без ног и в инвалидном кресле, как вокруг него вот объединилась целая группа автодобровольцев, автоволонтеров таких, которые заняты в городе Томске тем, что они возят таких тяжело больных людей в больницу, на какие-то там процедуры, на диализ, на перевязки. А командуют этим всем сестры милосердия. Они организуют, добровольцы возят, и все это вот такая развернутая история про любовь, в общем и целом, на примере одного отдельно взятого Томска. Вот. И очень разные направления работы у наших таких вот проектов, которые у нас собраны на платформе «Милосердие». Есть организации, которые помогают наркозависимым. Есть организации, которые помогают самым-самым беднякам. В больших городах много бедных людей. Вот. А сейчас во время коронавируса, во время этой пандемии им стало всем еще хуже, потому что работу они стали массово терять. Кто приехал на заработки в Москву, там, в Петербурге, мы помогаем фонду Дикании, тоже они как, примерно как мы в Москве, в Марфмаринской обители, так они, значит, в Петербурге помогают вот таким людям, про которых ты не подумаешь, что это бедный человек. Человек, который приходит за продуктами, но в представлении в таком широком представлении, это какой-то человек, ну, такой неблагополучный, то, что называют. Это значит, он какой-то, ну, наверное, он пьющий, да? Вот он какой-то неблагополучный, что-то с ним не так. А на самом деле это может быть, например, одинокая мама, вот, которая как-то она была устроена, как-то она, а вдруг потеряла работу, ну, работала парикмахером, например, да, и вдруг раз из-за локдауна потеряла работу, и все, ей нечего есть, ни ей, ни ее ребенку, вот. Или там люди, которые жила, например, семья пенсионеров без детей, и вдруг кто-то из них один тяжело заболевает, и он выбирает, что ему купить, еду или лекарства. Вот, это ужасный выбор, который делают сейчас люди, живущие в большом городе, и не такие какие-то, которые лежат где-то, валяются, так сказать. Вот, а такие вполне обычные люди, такие же, как мы с вами. Вот, таких людей довольно много. Вот такие у нас есть организации. Есть в ШУИ Центр «Колыбель», они помогают мамам одиноким, мамам и беременным, которых, ну, там, бросил муж или какой-то мужчина, да, и женщина не понимает, чего ей делать, и то ли ей аборт делать, то ли вообще как ей быть-то. Вот, и они там, вот я знаю, что они наладили работу с отцами этих детей, и они как-то так делают, что они разговаривают не только с этими мамами, а привлекают и пап, и как-то у них это получается, вот, что как-то они помогают даже и наладить вот связи внутри этой семьи, такой несостоявшейся немножко, вот, и потом как-то это все починить. И там такие, вот мы когда посылали туда журналиста, журналист там сделал просьбу, сделал интервью интересное, и фотограф тоже делал фотографии. Но это такие красивые люди. Вот эти вот женщины, которые работают там в этом центре «Колыбель», ну просто... даже на фотографии видно, что она как мама родная, просто какая-то мудрая, красивая женщина. Это просто залюбуешься. Но для нас самих это часто бывает открытием. Это интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юлия Данилова, главный редактор портала «Милосердие.ру», сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». А как вам кажется, из вашего опыта вы наблюдаете какую-то разницу между теми помогающими организациями, которые связаны с церковью, с приходом и состоят скорее из людей верующих, и просто теми организациями, которые можно назвать светские? С одной стороны, мы часто слышим о том, что церковь – крупнейший благотворитель в стране, и вы тоже приводите примеры о том, что люди не просто помогают там, лежачим больным, но они еще как-то проявляют к ним какое-то человеческое участие. Это вот те церковные организации, которые вы наблюдаете. С другой стороны, ну, наверное, не так уж не правы те, которые говорят, что можно помогать, и не будучи верующим человеком, это тоже будет очень благородная и важная, эффективная польза. Вот что вы об этом думаете?
Можно помогать, не будучи верующим человеком, потому что неверующий человек, он тоже человек, и тоже он создан по образу Божию. Вот. И это вот потребность любить и отдавать в нем точно так же заложен, как и верующим, хотя он, может, сам это как-то иначе формулирует и не так осознает. Это вообще мысль, которая меня давно занимает, чем же все-таки наши христианские благотворительные организации, помогающие проекты, отличаются. Я знаю, что много верующих людей, у которых мотивом их деятельности тоже является их христианство, работают в обычных светских организациях. И это мы часто видим, что эта мотивация важна очень для человека, который начинает такого рода деятельность христианская, заповедь Христова. Но чем-то все-таки отличаются. Мне кажется, что отличаются часто пониманием причин этих всех несчастий. Что причина в сердце человека все-таки лежит. Есть масса разных несовершенств, которые надо поправлять в нашем обществе. Это бывает порой очень драматично, бывают всякие злоупотребления и разные несовершенства. Правильно выстраивать правильные системы. Но христианские организации, они четко понимают, что все равно в основе лежит то, что происходит в сердце конкретного человека, чиновника, там, полицейского, врача, медицинской сестры, самого больного, самого пациента. И вот это вот понимание, что корень находится в душе, оно есть у наших православных организаций. И на этом может, от этого может отстраиваться очень по-разному, включая до там, регламентов работы с нуждающимися людьми, там, с просителями, с подопечными, механизмы принятия решений часто на этом могут быть основаны. Это такие тонкие моменты, которые вот так на раз-два трудно рассказать. Но я знаю, что у христианской организации, по нашему опыту, вот мы милосердие, уже служба помощи милосердия, когда мы работаем с просителями, но я знаю, что мы культивируем такой разносторонний подход, что мы там много вникаем в особенности проблемы, с которой сталкивается человек, и стремимся помогать ему, ну, разносторонне. Это не то, что мы такие единственные, но мы достаточно терпеливо подходим к нашим подопечным и с готовностью такой понимать его нужды, ну, весьма многообразно. И терпеливо именно относиться. Потому что не всегда эти отношения между благотворительной организацией и ее подопечным бывают беспроблемными. Человек, который приходит к нам в своей нужде, надо понимать, что он раненый человек, ему больно, ему плохо. А еще он у него имеет некоторую историю борьбы за вот свою эту нужду, и он может такие навыки отточить в этой борьбе, такие боевые навыки некоторые, которые не всегда делают взаимодействие с ним легким. Вот. И вот это вот понимание устройства человеческой природы и какое-то вот такое терпеливое отношение, вот мне кажется, так, терпение, мне кажется, больше в христианских организациях. Это я бы так вот по опыту сказала. Не знаю, что вот мне кажется, вот это главное.
Ну вот то, что вы говорите, оно для меня как-то так рифмуется с тем, что я недавно слышал от одного священника, не знаю, согласитесь вы или нет, что... Если мы ищем какую-то точку, где же все-таки вера, религиозная вера, христианская, оказывает решающее значение или может оказать решающее значение для человека, занимающегося помощью, то это точка про выгорание.
Да-да-да, кстати, да, это важно тоже. Вот выгорание, ну, потому что у христиан есть Бог, к которому они обращаются. Бог есть для всех, у всех, но не все обращаются к Нему за решением своих проблем и своих разных трудностей. И то, что ты можешь воззвать к Богу, когда тебе тяжело, когда тебе ты не справляешься, или когда ты не понимаешь что-то, или когда ты испытываешь перегруз или какие-то эмоции, ты можешь просить Бога решить, отдавать что-то Богу. И все, кстати, святые наши, которые вот занимались такого рода деятельностью, говорили об этом, что нужно дать действовать Богу в этих вопросах. Святитель Иоанн Шанхайский точно совершенно так считал. Надо дать место действовать Богу. Надо четко понимать, что не все в твоих силах и не все в твоих руках. И, ну, вообще, работа с нуждающимися разными людьми, с разными такими страданиями и нуждами, она смиряющая имеет такое действие, потому что ты довольно быстро понимаешь, что ты можешь не очень много. Даже если ты ужасно стараешься, ты все равно, может, в самом неожиданном месте все не получится. Как, например, ну вот у нас была такая история, была, когда одна тяжелобольная мама многих детей, еще ее муж ее оставил. В общем, там была драматическая история, она в регионе жила, приехала она лечиться в Москву, и уже все были готовы ей помогать и помогали. И все равно она вот не сумела как-то справиться с внутренней ситуацией, и она убежала от лечения. Вот, вместе со всей своей семьей. Ничего не смогли мы сделать. Не тот там конкретный благотворитель, там был один человек, который очень вовлекся лично в эту историю, поселил эту семью у себя с детьми и очень-очень впряглась. Вот это одна наша, такой наш друг и благотворительница. И вдруг так получилось, что все равно человек принял какое-то другое решение. И понятно, что тут ты понимаешь и про природу человека, и про роль Бога в нашей жизни, потому что человек свободен, ты это очень четко понимаешь. Он может решить все по-своему всегда. И ты не можешь даже из самых лучших побуждений заставить его, вложить ему свои мысли, повлиять глубоко на его судьбу таким вот волевым методом. Давай-ка ты... Что-то ты тут, тебе трудно жить в Москве. Ну, ты переезжай в деревню. Сейчас мы тебе подарим развалинную избушку. Кстати, популярная бывает почему-то идея у людей. Ну, у меня же есть брошенная какая-то избёнка где-то там. На землю, да. Езжай-ка ты на землю. Нельзя так поступать с людьми. Ну, не хочет человек на землю, он там пропадет совсем на этой земле. Вот. Это вот понимание, оно есть. Оно вообще благотворительность этой деятельности к нему ведет.
Меня очень заинтересовало то, что вы сказали, эту фразу произнесли, что святые, которые занимались благотворительностью. Я, честно говоря, никогда так вот не задумывался о том, что, ну, мы как-то классифицируем святых вот там по каким-то критериям, а есть, видимо, действительно какие-то святые, которые там важны вам.
Есть милостивые святые. Вот именно, это целый собор милостивых святых, которые именно этим известны. Ну как, Юлиани Полоцкая, которая кормила голодающих, тайне от мужа. Святитель Иоанн Шанхайский, наш современник практически, да, который, начиная с Шанхая, собственно говоря, там были у него приюты для детей-сирот, русских сирот, потерявших родителей, но была гражданская война, там эти, собственно, были беженцы, они в Шанхае, откуда они взялись, там эти русские, они убежали от большевиков туда, в этот Шанхай. Вот. Потом на атолл Тубабао они все переехали вообще куда-то в Тихий океан, потом там на них стала надвигаться катастрофа, цунами, и он их оттуда спас и перевез их в Америку. Вот. И это вот его... У него даже было уже то, что мы сейчас называем благотворительными технологиями, благотворительные баллы, какие-то благотворительные сборы. И Владыка Иоанн в это вникал и как-то даже руководил. Там тоже были, ну, был круг помощников, там попечительницы, там, ну, не знаю, руководительницы этих приютов. И обычно как было устроено? Вот, к сожалению, забыла имя и фамилию руководительницы приюта. Она жила в постоянной тревоге. Хватит еды или нет? Хватит денег или нет? Что же мы будем есть завтра? И Владыка Иоанн как раз ее в этом смысле и утешал, и поддерживал, и давал ей эту надежду, потому что это ужасно знакомо благотворительным организациям забота. Деньги кончаются, кризис. Ой, чем же мы будем платить зарплаты? Как же мы будем помогать? У нас отвалился крупный жертвователь. И это ужасная тревога, которая съедает моментами, периодами. Просто съедает душу человека, который руководит благотворительным проектом. Вот. И тут как раз вот эта вот роль святого, который есть, или духовного какого-то руководителя, духовника, который тебя дает этот ориентир, который ты можешь, ну, в суете подзабыть, в такой постоянной тревоге, как такая постоянная Марфа, которая где-то все время бегает и ищет, чем бы там по сусекам поскрести и на стол бы что подать. Вот. И этот ориентир, он очень важен. И по опыту нашему вот милосердию. Мы уже сколько этих кризисов проходили. Конечно, может так случиться, что кризис какой-нибудь нас подкосит, но то, что Господь посылает помощь, если то, что мы делаем, действительно нужно, это мы видим, что эта надежда, она оправдывается. Вот. Что-то там может поменяться, но вот жизнь благотворительного такого проекта, она основана на наше упование не на наших только лишь усилиях, а на помощи Бога.
Руководитель службы помощи и милосердия и глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, епископ Верейский Пантелеймон, я просто напомню нашим слушателям, рассказывают люди, которые работали или работают в ваших структурах, такой добрый рассказ о работе редакции, что вот нет денег, и такая вот фраза, ну, владыка помолится и будет. Это правда? Вот есть такое настроение, бывает?
Но мы так не формулируем, прям так, внутри редакции. Но у нас скорее это как такая... То, что Владыка нас учит этому подходу, в принципе, вот. Что это правильно, что нужно... Мы, конечно, там бегаем, стараемся, развиваем фандрайзинг и рассказываем. Если не рассказывает, то никто не даст денег о том, что деньги нужны. Вот. Но вот этот подход Владыка последовательно на нем настаивает и последовательно нас этому обучает. Это действительно так, что надо отдавать это Богу, эту свою тревогу.
Вернемся к этому интереснейшему разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с вами в программе «Светлый вечер» Юлия Данилова, главный редактор портала «Милосердие.ру». У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».